Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя за этот прекрасный день, за этот чудный день, Господь мой. Когда Ты нас освобождаешь от всей суеты, Господь мой, от всех гонений, от всех, Господь, трудностей, от всех бремен, которые мы тащим всю неделю. Благослови нас сейчас, Господь мой, открыть сердца наши, разум наш для Тебя, для того, чтобы мы могли вместить Тебя, Господь мой. Укрепиться и ободриться на предстоящей неделе. Благослови, чтобы слово, которое Ты нам оставил, Господь мой, оно вселялось в нас и оживало в нас, чтобы люди, глядя на нашу жизнь, стремились заглянуть в Слово Твое. Я прошу и молю, благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь обильно благословил меня на этой неделе. Вот, я не вставал, не говорил об этом, но вся неделя, понедельник начиналась прекрасно. Все вроде бы в свою колею ваш ходить начинает, новая работа. Вот, и дополнительная работа, и еще здесь надо будет, учусь. Вроде все нормально, здесь я кое-как вмещаю служение Богу среди всей этой суеты, как-то с натягом втягиваю, все хорошо, прекрасно. А вечером во вторник начинаются изменения, когда Дэйв сказал, что мне надо проповедовать. Все, и со вторника, с вечера у меня начинается. Мне вечером, как я приехал домой, звонит, забери собаку. Мы собаку свою отдали, потому что переезжаем в пенсионат ветеран, вот где тетя Света живет. Вот собираемся, собаку отдали людям. Тут звонят, забирайте вашу собаку, она у нас не приживается. Да, она неподходящая. Она выбирает одного хозяина, все остальные у ней так. Кто-то примерно. Еду за собакой, забираю. Мало того, что там собаку надо забирать, здесь у нас еще воду отключают. У меня человек приходит, с которым надо работать. Воды нет. Здесь брат Шевелев приезжает, которому тоже Господь говорит, надо помочь. И все надо, знаете, вот это вот как-то вложить, усмотреть. И я уже смотрю, просто-напросто я не смогу своими силами ничего сделать. Знаете, вот то, что я готовил, проповедь, то, что я смотрел, проповедь, знаете, я за эту неделю все пережил. Я пережил то, в чем величие. Я пережил в том, какие награды получать мы должны. Я пережил то, когда вера, она становится действенной верой, оживает. Я пережил то, что, чтобы достичь Царствия Божия, вот сейчас сказал здесь Слава, это путь через страдания, путь через самоотречение, через самопожертвование. И вот смотря на жизнь людей, знаете, читая Слово Божие, кто-то, может быть, читает, просто перелистывает листики по плану, пополняя свой багаж знаний, чтобы кому-то, может быть, сказать, засвидетельствовать своим знанием. Кто-то, может, открывает и не понимает Слово Божие, говорит, это для более одаренных, для более духовных братьев и сестер, я так, кто я такой, я не понимаю, это там для кого-то. Но в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, 31 стих говорит, что в Библии написано для всех нас. Для каждого здесь, кто откликнулся на призыв Иисуса Христа. Для каждого из вас написано, здесь, в этом слове достаточно для каждого, чтобы жить, прославлять и достичь вечной жизни. Там написано, что чтобы мы веровали в Сына Божьего, Иисуса Христа, и имели жизнь вечную. Достаточно для каждого. И когда я готовился к проповеди, мне случайно попался стих из книги Малахия. Я просто подумал, они тоже вроде бы строили храм. Храм уже построен, уже там какие-то периоды, чтобы стены города возвеличивать. И здесь пророк в 3 главе говорит такие стихи. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя, делающие беззаконие. И хотя они искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю, и будут миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Богу». Одна из глобальных проблем греховного человека – это желание достичь того, что не может принести человеку счастье. Наверное, каждый испытывал это состояние. Вот в мире столько всего дается, столько всего рекламируется, получи и ты счастье будешь иметь. Приобрети, эта радость твоя исполнится. Съезди туда, и ты будешь наполнен. умиротворением. Люди стремятся, достигают, и понимаете, это не может принести счастья ни у кого. Я думаю, у каждого из нас тоже возникают вопросы. А правда ли на небесах лучше? А вот если бы я не был христианином, я бы имел бы, я бы сделал бы, я бы позволил бы. А вот я больше делаю для Бога больше, чем другие, а что мне будет за это? А что мне будет за отказ от мирских благ и радости? А почему я 10 лет молюсь непрестанно, и Бог не привел ни одного из моих родственников, из моих детей в Церковь Божию? А почему те люди, с кем я не могу сидеть рядом на лавочке, проходить рядом с ними, разве они могут тоже попасть в рай? Разве они достойны таких же благ, как и я достоин? А будет ли мне какая-то в будущем привилегия за мою религиозность здесь, на земле? Зачастую мы стараемся сравнивать себя с другими людьми. Мы хотим зачастую оправдаться перед Богом своими религиозными делами или еще чем-то. Мы почему-то живем и не видим радости, счастья. В Библии Павел писал: «Я радуюсь, Господи, еще раз радуйтесь». Почему не находим удовлетворения в Боге? Почему всегда что-то мы ищем где-то в другом месте? Почему в Библии написано, что в Господе надо радоваться? Радоваться там, где собираются святые, там, где Христос присутствует, там, где Бог идет. Почему мы зачастую стремимся идти куда-то там, где собираются язычники, неверующие? Или, может, мы туда идем для того, чтобы рассказать им? Или, может быть, идем туда, потому что нам там хорошо? Знаете, мы зачастую просто-напросто не доверяем благости Бога и заботе нашего Бога. К сожалению, все религии мира имеют эту платформу, кроме христианства. Иисус, наш Господь, Он благ и милостив. И Он с любовью и терпением, в кротости, через Свое Слово Духом Святым стремится менять наше мышление о ценностях, о возможностях, ломает наши личные амбиции в отношении себя, других людей, разрушает нашу фальшивую религию, показывает нам пример кротости, смирения, чуткости действенной любви, демонстрируя нам радикальное отличие принципов Царствия Божия от земных. Сегодня я взял для того, чтобы мы просуждали на одной из глав Евангелия от Матфея. Это 20 глава. Я хотел бы, чтобы мы немножечко прошли и посмотрели, что было тогда, как Слава сказал, до севера дошел Иисус Христос и повернулся на пути в Иерусалим. На пути, где его ожидал крест. И давайте прочитаем 20 главу. Я постараюсь вас долго не задерживать. Все тщательно мы не будем разбирать. Все эпизоды, все фрагменты, которые в этой главе очень много. Но постараемся взять некоторые жемчужины для себя и для своей жизни. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около часа третьего, он увидел других стоящих на торжище праздно и сказал им: идите и вы, виноградник мой, что следовать будет вам, дам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что сделай, что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцати часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы, тягость дня и зноя. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, осудит его насмерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснут». Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, один другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Слышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют на ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ними. Прекрасная. Прекрасная глава, которой наш брат Матфей открывает те эпизоды, те фрагменты, которые происходили на пути Иисуса Христа в Иерусалим. Но прежде чем я начну, здесь 20 глава начинается: «Ибо». То есть что-то было предшествием, почему Иисус Христос стал говорить эту притчу. Перед этим в 19 главе к Иисусу Христу подошел богатый юноша и говорит: «Я все соблюдаю, все. Хожу в церковь каждое воскресенье, десятину отдаю, молюсь, читаю Библию по плану, все сделал». Он ему говорит: «Иди, что имеешь, продай и раздай нищим». И он, опечалившись, отошел. Иисус Христос не призывает нас жить нищенской жизнью, но эти стихи и не служат оправданием для своего поведения в нашей жизни христианской. Он ему объяснил и показал, что есть одна вещь, от которой надо отказаться, и он не смог отказаться. И Петр задал ему вопрос. Петр задал ему вопрос, что нам-то будет, ведь мы все оставили, семьи, лодки рыбацкие, свои занятия, что нам будет, что нам будет. Иисус Христос открыл перспективу, что все, кто, доверившись, следует за Иисусом Христом, получат огромное вознаграждение, получат гораздо больше и здесь, в мире сем, и в будущем. Он объясняет, что Царствие Божие здесь вот, оно вот так вот строится. Строится не на богатстве, зарабатывается не бедностью, не болезнями, не делами. Царствие Божие на других ценностях, имеет другие принципы. Вопрос Петра, конечно, знаете, разумный. Потому что иудейское-то в то время думали, чем больше богатства, тем больше благословения. И здесь они встречают такое обращение Иисуса Христа к этому богатому. И заканчивается 19 глава утверждением, что многие люди, которые называют себя христианами, будут удивлены радикальным изменением положения, когда придут в Царствие Божие ко Христу. Многие будут радикально удивлены, когда придут к Богу. Он говорит, что первые будут последними, а последние будут первыми. И Иисус Христос, да, Он не имеет такой вспыльчивости, вроде бы уже объяснял им, говорил им чего-то, без возмущения. Он хочет раскрыть то, о чем Он говорит. И вот Он начинает объяснять им механизм. А механизм о вознаграждении, которое получат те, кто хотят войти в Царствие Божие. Он начинает на этом примере, на примере, который доступно было для них, чтобы им было понятно. Он стремится изменить фокус их мышления, их ценности. Он стремится сокрушить их амбиции. Я думаю, когда мы читаем Слово Божие, возможно, может быть, каждый кто-то задумается, когда разбирает Слово Божие, что ведь Слово Божие, оно предназначено не только для них, для тех, кто был с Иисусом Христом или для Первоапостольской Церкви. Ведь Христос, Бог, говорит нам, Духом Святым, для нашей жизни. И Иисус Христос начинает здесь говорить им притчи. Эта притча, если объединить двумя словами, доброта Бога. Конечно, здесь можно посмотреть и о виноградниках, их характеристики, но в двух словах это притча о доброте Бога. И Слава уже здесь говорил, служение Богу – это привилегия, это честь, а не одолжение ему. На вот, получи. В свое время Каин так принес жертву. На вот. Это привилегия, это честь служения Богу. Это честь предстоять перед святым. Это честь поклоняться ему. Слава сказал, что Давид все сделал, он был муж по сердцу и не смог построить храм. Бог дает каждому из нас эту честь служить ему. Сам Бог, Он не нуждается в служении рук человеческих. Можно посмотреть в Деяниях. Павел говорил в Ареопаге, 17 главе, 25 стих. Он не нуждается в руках человека. И то, что мы можем служить Ему, трудиться на Его ниве, это Бог дает нам милость свою, чтобы мы могли и себя обеспечить, и предстоять перед Ним, работать на Его ниве. Здесь Он говорит, что Он вышел на площадь, на базарную площадь. Вся жизнь без Христа – это базарная площадь. Вся жизнь. Пребывание на этой базарной площади – это вся суета. Вся суета, которая есть в мире. Понимаете, вот где мы больше? На винограднике Божьем или на праздной площади, убеждая себя, что так надо? Вот я думаю… Вот здесь, вот Бог нам сейчас говорит, вот здесь, кто присутствует, все призванные грешники на его виноградник. Все. Я думаю, надо напоминать себе об этом. Что мы призваны не во власть имущих добиваться, не деньги Божьи зарабатывать, не еще что-то дома расстраивать, но в первую очередь работать на его винограднике. И которую Бог дает нам работу. Это не просто почетный труд. Мы видим здесь это имеет труд этот хороший результат. Труд, который пойдет с нами в вечность, а не который исчезнет. И здесь притча заканчивается о том, что вот в 11 часов он вышел, и больше он не выходил нанимать никого. В 12 была расплата. Что это время, когда Господь дает нам служить Его винограднике, она когда-то закончится. Это не всегда будет это время. Это не постоянно будет это. Бог, Он призывает нас служить. Сатана, кто стоит на праздной площади, он тоже предлагает работу. И люди кидаются, потому что он обещает, у него хорошее рекламное агентство работает. Он предлагает все. Удовольствие, большие вознаграждения, власть. Все предлагает. Но зато после этого он требует расчет. И расчет очень серьезный. Многие люди расплачиваются детьми, утопающими в грехах, разбитыми семьями, разрушенными отношениями, потерянным здоровьем, в зависимости от наркотика, от алкоголя. Он требует расчета, он не дает милость. Он требует свое и получает. Хотелось бы, чтобы мы могли увидеть и на то, что, как проявляют себя те труженики, те работники на этой винограднике. И первое, Те, кто пришли первыми, те, кто трудились, те, кто все соблюдают, те, которые уже совсем совершенные, у них появилась зависть. Они начали сравнивать себя с другими. Просто зависть. Павел писал Коринфской церкви втором послании, своем 10 главе 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивать себя с собою неразумно». Зачастую, пребывая в церкви, я смотрю и сравниваю. Хорошо одета, нехорошо одета. Прогулял, не прогулял проповедь. Сходил, не сходил. Еще что-то, знаете, так вот. А я вот немножечко такой. Знаете, говорят, зависть есть белая и черная. Не бывает такой зависти. Она одна, зависть. Это зло. Это зло перед Богом. И здесь конкретно говорят, завистливый злой глаз. Вы имеете это? В ваших сердцах вы замечали? Что-то подобное. Ну, допустим, я заметил. А что вы делаете? Что вы лично? Я заметил, Слава всегда говорит, я во мне как Бог. Я вот вам говорю, вы что делаете? Для того, чтобы избавиться от зависти. Вот что вы делаете? Пытаетесь ли вы какие-то меры? Используете вы то, что Бог нам оставил? Или нет? Или просто листаем страницы и живем своей обыденной жизнью? Оставаясь на базарной площади. Если у вас не получается, у нас есть здесь зрелые христиане, обращайтесь к ним. Обращайтесь, они вам помогут. Они вам помогут обрести радость. Они вам помогут избавиться от этого. Второе, мы видим у этих работников, те, которые пришли первыми, ошибочная шкала ценностей, которая привела их к ропоту. Я вам могу сказать, ропот не может быть обратным. Но чтобы признать его, для этого надо честно себе сказать, да, это ропот. Мы должны посмотреть, как Бог смотрит, на что я ропщу и почему я ропщу. Нам следует стремиться прилагать усилия для того, чтобы развивать удовлетворенность в Боге, радость в Боге, полноту в Боге, насыщенность в Боге. И сегодня уже говорилось о вере. Сегодня мы уже пели, как лань желает потоку. К чему мы стремимся? Вот так. Желает ли наша душа? Я просто так, знаете, молитвенное служение, я уже говорил, я в Барнауле был. Почти полцеркви приходит. Там тоже такие же люди, как мы, также работают. И зарплата у них гораздо меньше, чем у нас. А цены гораздо больше, чем у нас. У вас что, возможности нет? Прийти, помолиться. Или вы имеете нужду больше с соседом поговорить, где машину дешевле купить, где заработать больше, где лекарства подешевле, где массаж получше сделать. В чем мы ищем? Где мы ищем? Получить награду больше. У них был ропот. И самое главное, превосходство не в славе, в славе не обеспечивается пришествием во времени или делами, а исключительно благодатью Иисуса Христа. Понимаете, превосходство в Царстве Божьем не обеспечивается, что я 40 лет в церковь хожу или еще чем-то, какими-то вещами, нет. А лично делами, благодатью Иисуса Христа, то, что Он совершил на кресте. Бог добр каждому из нас. Каждый из нас уже сказал, сейчас римлянам читали, недостоин. Все согрешили. Мы вроде бы это понимаем, но вот они-то вообще там вообще конченые грешники открыты. Это чисто доброта Бога. И то, что они получили здесь по динарию, это не является пропуском в Царствие Божие. И динарий не является вечной жизнью. Это то, что Господь заботится по милости своей о каждом из нас и дозволяет нам служить в Его винограднику. Каждый, рано или поздно ли пришел, на последнем вздохе, или это дети, как говорят, ДВРС, которые с рождения идут. Каждый по благодати, по доброте Бога имеет вечную жизнь. Вот оно что. Вот оно что двигает. Вот оно осознание, которое унижает меня. Бог справедлив ко всем. Если Бог кого-то благословляет больше, чем меня, это не значит, что Он несправедлив ко мне. Просто Бог больше милости, в данный момент милости больше оказывает этому человеку. Но нисколько Он ко мне несправедлив, несправедливости не оказывает. Он ко мне также милости. Он также меня благословляет. И Он также мне даровал вечную жизнь. Бог благ. Надо понять одну вещь. Бог благ. И там, где насадил Он нас, вот именно там, в этом положении, в этом состоянии, мы можем приносить Ему добрые и хорошие плоды, а не кислые. За успехом в любом деле скрывается большая посвященность. Знаете, чтобы смотрим там телевизор или в спорте достичь каких-то успехов, знаете, не видно, как спортсмен посвящает себя кропотливому труду. Сколько изнурений, сколько травм, сколько поношений, сколько лишений он испытывает. И это минимум, минимум, чтобы достичь каких-то хороших результатов, минимум 10 лет. А в служениях тоже так же. Бог приглашает вас служить на виноградник. Но, к сожалению, возможно, кто-то мечтает о радости внешнего успеха в служении, глядя на и завидуя на пастора, на его влияние в церкви, может быть. Может быть, кто-то смотрит и говорит, о, какая у того человека вера сильная. Но человек не хочет прилагать никаких усилий в сторону служения Иисусу Христу. Бог всем дает благодать. Бог всех призвал. Бог всех простил. Он ждет ответного шага от нас. В этой притче мы видим, как Бог добр к каждому, как Он заботится о нас. Он не просто говорит, ах так, ну все, отойдите от меня. Нет, Он заботится. Он стремится спокойно, в кротости, с любовью менять нашу скалу ценностей или нашу законническую справедливостью и принять безмерную, безмерную, ничем не заслуженную благодать Бога по отношению даже к тем недостойным людям, которые могут войти в нашу церковь или которые, может быть, сидят рядом с нами. Я сам на себе ощущал. Просто, я просто говорю, я с людьми предлагал о Боге, и когда они слышали мою жизнь, они говорят, я не хочу верить такого Бога, где такие люди. Вот такие вот не хочу. Я думаю, хороший пример притчи блудного сына в Евангелии от Луки. Два брата, две ситуации. Это примерно то же самое, что о чем здесь говорит Иисус Христос своим ученикам. Продолжая дальше, с 17 по 19 стих, Иисус Христос им начинает говорить о своих страданиях. Он заботится и говорит им. Вы думаете о награде какой-то, а еще о чем-то. И этот стих является, знаете, связывающим звеном между этим и последующим. О величии, о обращении, о первенстве, когда мать Завидею их обратилась. Знаете, вот здесь он вставляет вот это, что я иду. Третий раз он говорит, я иду. Туда, на страдания. Я иду на смерть туда. Я воскресну. И я умираю не просто так, а для искупления многих. Я думаю, Иисус Христос шел и говорил в нем, он видел и понимал, как Слава говорит, он понимает, знает, что в людях. Он понимал их борение, непонимание учеников. Вот, в отношении миссии Иисуса Христа. И он им вновь и вновь напоминает, уже в этот раз, третий раз. Он им говорит, и говорит, что я не жертва той ситуации, о которой вам сейчас говорю, нет. Это исполнение пророчеств во мне. Это тоже должно что случиться, и я добровольно иду из любви к людям сделать акт спасения на Голгофском кресте. Именно грех, наш грех, привел Божьего Сына на крест. Но Бог сказал, Он подымет его из мертвых и даст ему имя выше всякого имени. Сущность Христоса, миссии Христа – это не исцеление и проповеди на нравственные темы, хотя Он об этом говорил. Сущность Христовой миссии – это смерть на кресте и последующее восхождение в обновленную жизнь, спасение, искупление всего человечества. Для учеников и для нас это тоже хороший пример. Это тоже хороший пример заботы, чтобы когда мы сталкиваемся с проблемой, с трудностями, мы не думали, что мы не приняты Христом, или Христу все равно. Он говорит, путь для того, чтобы иметь какое-то, я не знаю, величие, награду в Царстве Божьем, он лежит через страдания. И если мы живем, он показывает нам пример, чтобы мы не боялись провозглашать истину, жить этой истиной, жить Евангелием, отвергая грех. Даже если это может привести к страданиям. Слава, мне понравилось, как Христос сказал. Есть вещи, в которых я готов страдать за имя Иисуса Христа. И эти вещи будут. Никто не избежит, кто следует за Иисусом Христом. Ни один человек. Проявляться они могут по-разному. Но это будет. Его предсказание, как я уже сказал, оно служит вот этой небольшой связочкой ответа Иисуса Христа на Петра для последующей просьбы матери сынов Зеведею о первенстве. Прекрасно, да? Иисус Христос говорит о страданиях, о том, что Он идет умирать. И здесь эти ученики идут, понимаете, у них пелена, знаете, стена перед этой. Они слышат и ничего не воспринимают. И мать говорит именно тогда, по-другому, в то время. Вот когда он говорил, они шли, были, пребывали, и она у него подходит и спрашивает вопрос вот этот. Иисус, можно твои двоюродные братья займут место слева и справа от тебя? Он говорит об одном, здесь совсем другое. Интересно, хотел бы я задать вопрос, как вы читаете Слово Божие? Как вы обращаетесь к тем обращениям, которые Иисус Христос говорит лично каждому из вас через Слово Божие? Может быть, тоже пелена стоит, непонимание сплошное. О чем говорит Христос каждому из нас? К чему Он нас призывает? И здесь Он отзывает их в сторону и начинает им объяснять. В их понимании. Они уже, вот у них, да, библейская школа была, ну, просто супер. Им не надо ни толкования, ни разъяснения, ни греческий язык не знать, ни латинский язык не знать, ничего не знать, ни экзегетику, ни герменевтику. У них все здесь, в одном лице, в Иисусе Христе все было. То, что Он говорил, все Он мог растолковать им и довести в полноте все. Все, что положено. Но вот у них еще не было того воспринятия Царствия Божьего, в каком Иисус Христос говорил им. Они все представляли Его. Это Царствие Иисуса Христа будет с блеском и величием. Знаете, я слышал одну песню, в которой поется, да, «Всех больше в Таиланде и Дубае в элитных отелях должно быть христиан». То есть самые большие посты, самые богатые, самые элитные места, вот там должны быть, самое больше вот таких людей, только христиан должно быть. Вот, по всей видимости, они тоже думали и помышляли об этом. Я представляю, да, когда вам тяжело, когда вам трудно, когда вы идете, у вас там какая-то проблема, да, когда человек вообще там что-то вообще не понимает, с вами начинает говорить, ваша реакция, да, так, что-то какая-то волна идет, такое непонимание какое-то первое идет. Но мы видим, как Иисус откликается. Он без гнева, без крика, в смирении начинает в кротости с любовью ломать их амбиции. Их не амбиции о величии в Царстве Божьем. Их не амбиции о первенстве. И Он показывает это на своем примере. Он показывает его на себе, что он стал добровольно рабом. Он стал добровольно жертвой политических манипуляций. И он отдает свою жизнь для искупления многих, тех, кто откликнутся на призыв Иисуса Христа. Это его ученики должны быть готовы к смирению и служению. И это не только они. Это говорится и для нас. А не желать вознаграждения и больших занимаемых постов, то есть руководить другими людьми, иметь власть над другими, быть выше других. Он им говорит, что Царствие Божие пропорционально нашему, что величие в Царстве приобретается пропорционально нашему самоотверженному служению в Церкви, доверяя суверенному Богу. Величие в Царстве Божьем увеличивается пропорционально нашему самоотверженному служению в Церкви, доверяя Иисусу Христу. Много есть ниш не заполненных, где Господь может поставить вас, где Господь зовет и призывает вас участвовать. И продолжая дальше, когда Он объяснил им, рассказал ученикам, все остальные, услышав, начали вознегодовали роптать на них в гневе. Понимаете, и гнев-то их был не потому, что вот эти согрешили против Бога, а потому что они своим предложением унизили их. Ну как это так? Вы будете больше, а мы будем меньше. И почему мы с вами ходили, мы с вами все делали, а почему это вы должны быть? Знаете, появляется конкуренция в достижении власти над другими. И вот это тоже наносит большой урон в церкви. Тоже большой урон в церкви, когда люди начинают стремиться к первенству. Я думаю, есть те, кто действительно, может быть, и читает, но просто никогда не задумался о том, что Бог через Евангелие стучится в сердце каждого, в жизнь каждого из нас. Бог призывает, чтобы мы читали, мы не просто читали и примеряли, что это для кого-то, что это кому-то, что это когда-то. Он говорит, вы немножко проверьте себя. Может быть, кто-то движется ложным путем, и ты хочешь достичь величия среди святых ложными мотивами, ложными действиями. Может быть, вы стремитесь продвигать себя, пытаясь наладить дружеские связи с известными служителями, прям рветесь к ним. Может быть, вы использовать начинаете свои родственные связи какие-то, чтобы иметь власть над людьми. Может, просто мечтаете о власти. О, как пастор может властвовать над своим паством, и я хочу. Может быть, вы просто больше хотите принимать, чем отдавать. Может быть, хотите больше служения себе, а не самопожертвования. Читая Слово Божие, я думаю, у каждого из нас есть примеры, для того, чтобы мы могли посмотреть и сделать определенные выводы. Павел писал в первом послании к Коринфянам, 9 стих, 9 глава, 19 стих. «Хотя я свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей. Хотя я свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей». Самые простые вещи. Хочешь быть выше, иметь величие больше, служи людям. Я думаю, у каждого из нас есть начальники. И наши отношения строятся на то, какие отношения начальник имеет ко мне. Если начальник в простоте служит, понимает рабочего, стремится иметь с ним отношения какие-то, понимаете, он превозноситься начинает. К нему доверие, к нему любовь проявляется. Он возвышаться начинает. Не везде, но эти есть такие люди. Он говорит, вот оно. Вот оно, то, к чему мы должны стремиться. Стремиться не цель, награды получить, то, что я там здесь такое, а то, что Бог благ каждому, Он милостив, Он благодатью каждого из нас одарил, вечной жизнью. И то, что величие и первенство над кем-то зарабатывается служением в церкви для других людей. Путь к величию – это путь страданий ради созидания церкви. Страдания не ради того, чтобы повысить свое материальное благо или еще каких-то вещей, а ради созидания церкви. И заканчивается эта глава еще одним прекрасным, прекрасным примером. Много сегодня уже говорил о вере. И здесь тоже можно увидеть действенную веру. Действенную веру, которая помогла исцелиться двум слепым. Но опять же, вся глава центральной личностью является Бог. Бог добр, Бог милостив. Бог сам пришел сюда послужить, а не чтобы ему служили. Вот он говорит, первенство в чем получается. И здесь он говорит, любовь его, она чутка к нуждам каждого, кто призовет его имя. Любовь Бога, она чутка к каждому. Она не безразлична ни к кому, ни к каким нашим нуждам. Здесь написано, они шли. Они шли, толпа шли за ним. Это привычное хождение было, когда раввины шли, и ученики вокруг, и он наставлял, проповедовал. И вот он идет, у него эта мысль, идет он в Иерусалим, чтобы совершить, спасти великую миссию. И здесь где-то там вдалеке два слепых кричат. Два слепых кричат, Господи, помилуй, а их там люди кричат, замолчать. Они говорят, замолчите, здесь нам учитель наставление дает. Ну-ка, замолчите. А они еще сильнее начинают кричать. Они еще сильнее. Вот этот фрагмент, некоторые экзегеты, я вот выписал специально, называют Евангелием в миниатюре. Потому что на протяжении уже более 2000 лет люди вызывают Господи. Господи, помилуй нас. Господи, помилуй нас, чтобы получить освобождение от греха и от его последствий. Вот в таком маленьком фрагменте Господь здесь показывает, что его любовь, она чутка к нужным, и она имеет силу. И немного хотелось бы коснуться этих слепых. Они прекрасно понимают, что Бог им ничего не должен. Вот он им ничего не обязан. Они конкретно, просто-напросто кричат с такой рвением, потому что они уверены в его благости. Совсем недавно в Вифании Христос воскресил Лазаря из мертвых. Знаете, много таких есть высказываний, где-то в интернете пишут, там воскрешение сделал, там еще чего-то. Но никто этих людей не видел. Никто не знает, никто показать их не может. Здесь это было явлено, все об этом знали. Все, вся элита до самого низкого сословия людей иудейского. Все знали. И по всей видимости эти тоже услышали слепые, что есть такой Иисус, который воскресил мертвого. И вот они находятся там. И они понимают, что они сами, по сути, ничего не достойны. Они уповают только на милость Бога. Они в смирении готовы принять любой ответ, лишь бы Он обратил на них внимание, лишь бы Он подошел. Они нуждались в Нем. Они стремились ко Христу всеми своими фибрами, всей своей сущностью, чтобы не упустить момента, когда проходил Христос рядом. И они не просто там «помоги нам», они кричали. Они стремились действовать, несмотря на те обстоятельства, которые складывались вокруг. Может быть, у семьи у кого-то родственники не согласны с вашим вероисповеданием, и вас просят замолчать или перестать в церковь ходить. Как мы реагируем? Вот они не видели, они не ощутили на себе этой Божьей, они просто слышали о том, что говорят, вот это, есть такой Иисус, и Он являет милость, Он творит чудеса. И они поверили, они обратились к Нему. И они просят ни денег, ни дома, ни жен, ничего. Они просят, чтобы видеть, они просят прозреть. И после этого они пошли следовать за ними. Мы увидели их отклик. Его любовь, она не прошла мимо. Он бы мог пройти мимо вместе с этой толпой, не заметив этих двух учеников. Но Христос не прошел. Он прикоснулся. Для нас это прекрасное ободрение, что Христос в любой нужде, в любом состоянии, в которое мы попадаем, где-то оступаемся или падаем, если мы призовем Его, Он всегда рядом. Он никогда не призывает прикоснуться каждому из нас, чтобы мы не свершили. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, читая на этой неделе, может быть, задали себе вопрос, а вы являетесь зрячими? Вот просто проанализировать, посмотреть на самое, являюсь ли я зрячим? Ведь Евангелие, читая Евангелие, мы видим, что противоположностью духовно прозревшись являются гордые, самоуверенные, самодовольные и надменные, как вы думаете, кто? Не откровенные грешники, а религиозные люди. Фарисеи, книжники, саддукеи. Они зачастую, читая, сравнивают себя с откровенными грешниками и с другими людьми. Они себя чувствуют религиозными, религиозно-чувственными. Знаете, зачастую можно и Библию читать, и проповедь слушать, поплакать, и в молитве поплакать. Но чувства, они обманчивые. И зачастую чувства ошибочны, принимают как за доказательство духовного зрения и спасения. Фарисеи, они зачастую полагались на свои религиозные достижения. О, я 30 раз Библию прочитал и 25 Новый Завет. Кто такое может? А я вот прочитал. Я 10 лет в церковь хожу. Нет, я уже 15. Это уже стаж. Понимаете? За кем или зачем следую я? Следуйте вы в повседневной своей жизни. Если нет истинной веры, а это принятие Евангелия и готовности страдать за нее, за истину, если нет стремления к благочестию, если нет изменения наших амбиций, если нет осознания великой благости Бога для каждого человека, Бог каждого любит, если нет плача о своих грехах, о своем несовершенстве перед Богом, если нет желания смиренно и самоотверженно сделать шаг для служения церкви, то я могу сказать, духовное зрение поражено, и довольно-таки очень поражено. Зачастую мы просто-напросто не хотим этого признавать. Зато честно себе признаться, зато другим эти все знают об этом, что я вспыльчив, что я непослушен, что я ропотник, что я завистлив. Зачастую я просто все знают, что я стараюсь использовать Бога, может быть, для удовлетворения своих желаний, а не для того, чтобы Евангелие сокрушало сердца и приводило к Богу новых людей, ко спасению, к радости, к упованию, к изменению их жизни. Я думаю, что, пройдя эту главу, мы немножечко, может быть, кто-то задумается, проанализирует, посмотреть, может быть, что-то надо будет изменить в течение недели. Я думаю, каждому, возможно, каждому придется покаяться пред Богом. И, может быть, стоит начать. Пусть небольшие, но конкретные шаги в сторону служения Богу, в сторону служения Церкви, осознавая, что Бог каждого благословляет самым наилучшим образом. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 23-24 стих, Иисус говорил такие слова Иуде, не Искариоту. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обители него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не мое, но пославшего меня Отца». Соблюдать заповеди Божии, стремиться дать Слово Его оживать в нашей жизни, это значит отражать благость и характер нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день чудесный. Спасибо Тебе за Слово Твое, которое, Господь, нас всегда ободряет, утешает, наставляет, обличает, Господь мой. Дает нам протрезвиться немножечко, посмотреть, Господь мой, может быть, где-то свернул с пути. Благодарю Тебя, Иисус, за любовь Твою, за раны Твою на кресте, Господь, которая живая и действенная, которая готова принять любого из нас в любом положении, в любом состоянии, научая нас, Господь мой, относиться и отражать Твой характер здесь на земле. Научая нас, Господь мой Боже, видеть благо служения Тебе, Господь мой Боже. Я прошу и молю Тебя, благослови нас, Господь мой Боже, стремиться к тесным отношениям к друг другу здесь. Господь мой Боже, не пренебрегать помощи друг друга, заботы о друг друга, прославляя Твое имя. Я благодарю Тебя за истину Твою, которую Ты нам оставил. Дай нам дорожить, Господь мой, Твоей любовью и Твоей заботой о нас. Дай нам понимать и дорожить, кто мы в Тебе, Иисус, и какое благо для нас предназначается в вечности. Дай нам взирать не на те трудности, которые здесь сталкиваются каждый из нас, а взирать на небеса, на то, что Ты приготовил любящих Тебя и следующих за Тобой учеников. Я прошу все во имя Иисуса Христа, нашего единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.